Злодей без лица. Харви замедлил шаг. Туман странно искажал все ближайшие предметы. Он бы мог поклясться, что по другой стороне улицы движется какая-то смутная фигура. Но когда повернулся в ее сторону, в бледном круге света, льющегося из дуговой лампы ближайшего фонаря, ничего не было. Откуда-то, было трудно определить направление во влажном воздухе, донесся странный запах. Он походил... Да, все верно. Вонь гниющего мяса резкая, густая. Внезапно Харви почувствовал страх. Он снова взглянул на другую сторону улицы и замер на месте. Там стоял человек, наблюдая за ним. Просто неясная, бесформенная фигура. Но, возможно, он тоже остановился лишь для того, чтобы поломать голову над источником странного запаха. Туман был слишком густым, чтобы Харви мог как следует разглядеть эту темную фигуру, но ему показалось в ней нечто странное, зловещее и угрожающее. Он не смог бы сказать, что именно, но кожу на голове почему-то стало покалывать. «Нервы», — сказал Харви сам себе. Бросив искоса на фигуру еще один взгляд, он пошел дальше, но прогулка не сумела развеять беспокойство. Было в этой ночи нечто чуждое. При виде знакомой медной таблички на воротах он немного расслабился. Через две двери был дом Изабель Сендер, его невесты. Перед глазами возникло ее лицо, большие карие глаза и пикантные губы. Сейчас он увидит ее. Внезапно в ноздри ударило чье-то дыхание, ужасно зловонное дыхание. За спиной поспешно зашлепали босые ноги. Харви быстро повернулся. Что-то неслось к нему из тумана, что-то приземистое, громадное, целеустремленно волочащее вперед ноги. Сначала Харви подумал, что это человек, но тогда он еще не видел его лица. Скорее того места, где должно быть лицо. Тварь была без лица. На гладкой белой маске был виден лишь один налитый кровью глаз. Только это была не маска. Харви понял это, когда заметил, как работают мышцы под матово-белой кожей. Голая рука потянулась к Харви. Белый шар, который был у существа вместо головы, подался вперед. Мужчине стало плохо при виде единственного глаза, сверкающего с этого богохульного лица. Хрипло вскрикнув от ужаса, он повернулся и побежал. Позади раздался низкий свистящий звук и шлепанье босых ног. Шлепки становились все громче, а также громче становился странный свист. Внезапно мускулистая рука схватила Харви за шею, и что-то попыталось навалиться на него всем весом. Харви отчаянно вскрикнул и изо всех сил ударил по чудовищной голове, чуть ли не ткнувшейся носом в его щеку. В затуманенном страхом мозгу всплыл рисунок циклопа, одноглазого гигантского циклопа, который швырял валуны вслед убегающему Одиссею. Так вот, это и был циклоп. Мускулистая рука держала его за шею, и Харви чувствовал, как хрустят позвонки. В глазах все стремительно чернело. В тумане возникали и кривлялись какие-то угрожающие фигуры с отвратительно одноглазыми мордами, скачущие вокруг. До ушей Харви донесся чей-то крик. В глазах просветлело. Он услышал чьи-то шаги и смутно понял, что ужасная рука отпустила его шею. Над ним навис был кошмарный облик циклопа, но тут же исчез. В поле зрения совсем близко, непонятно откуда появилась Изабель. В глазах ее был страх, губы казались кровавой раной на смертельно бледном лице. «Джордж!» Она прижалась губами к его щеке. «Что случилось? С тобой все в порядке?» Затем подошел какой-то человек с фонарем в руке. Это оказался Рассендер, брат Изабель. Он вглядывался в туман, светя фонарем в разные стороны. «Не знаю, что это было», — выдохнул Харви, с трудом поднимаясь на ноги, осторожно массируя шею. «Это... я думаю, это... не человек». «Чепуха!» — резко возразил Раз, тощий как борзая, человек с короткими толстыми усами и глазами, послеповато моргающими за толстыми линзами очков. «Это было обычное ограбление. Не будьте...» «А вы его видели?» — спросил Харви, с трудом подавляя дрожь. «Что-то я видел. Человека в какой-то белой маске. Пойдемте в дом. Вам надо выпить». Когда Харви направился за Сендером, он почувствовал, как Изабель прижалась к нему и обнял ее за талию. «Я видела его», — прошептала Изабель. «У него не было... вообще не было лица, Джордж!» Харви ничего не ответил, но губы его крепко сжались. Так или иначе, в нем росло предчувствие, что это только начало, что безликая тварь, скрывавшаяся в тумане, нападет снова. И он снова содрогнулся. Налив по стаканчику бренди, Сендер вопросительно поглядел на Харви сквозь толстые очки и поинтересовался. «У вас есть враги?» Харви отрицательно покачал головой. «Вряд ли. Говорю же вам, Сендер, у этой твари не было лица. И это была не маска. Это была живая плоть. Но на лице только один ужасный глаз. И это не грабеж. Тварь хотела убить меня». «И все же это, наверное, был грабеж», — не согласился Сендер. «За последнее время произошло несколько таинственных грабежей, а свидетели упоминали, что заметили нечто странное в лице вора. Ну, насколько я знаю, не было никаких убийств. А если это тот же самый человек?» «Это был не человек», — сказала вдруг Изабель. «Я не уверена, что это вообще было живое существо». Какое-то время все молчали. Наконец Сендер сказал, явно желая сменить тему. «У меня завтра в музее намечена каталогизация, Харви. Придет Изабель, чтобы помочь писать примечания. Хотите присоединиться к нам?» Харви знал, что Изабель действительно писала для музея примечания. Он часто сопровождал ее, чтобы погулять с невестой по мрачным пустым коридорам, пока Сендер был поглощен своими археологическими исследованиями. «Наверное», — коротко кивнул он. «Но сначала я собираюсь пойти в полицию, чтобы сообщить о нападении». «О, вам никто не поверит», — пессимистично заметил Сендер. «Они не будут искать убийцу без лица, и я не стал бы винить их в этом. Этак они тратили бы все свое время на заскоки и глюки всяких психов». Харви почувствовал, что лицо его вспыхнуло, но ничего не сказал. У Сендера было много того, что ему не нравилось, но в конце концов он брат Изабель. Так что Харви просто пожал плечами и поднес губам стаканчик бренди. Взглянув над краем стакана, он встретился глазами с любимой и увидел необъяснимый страх в ее глазах. «Что касается человека без лица, — усмехнувшись, — сказал Сендер, — то мне... интересно, как он ест?» «Я тоже подумал об этом», — медленно произнес Харви. Музей располагался в мрачном кирпичном здании, построенном еще до войны, и отчаянно нуждался в ремонте. Воздух в темных коридорах неприятно пах плесенью. Несмотря на сокровища, хранившиеся здесь, отталкивающая атмосфера сделала его не слишком популярным местом, и посетителей было мало. Доктор Джерон Пейн, хранитель музея, имел поразительное сходство с бюстом Юлия Цезаря, стоявшим в нише в его офисе. Тот же широкий открытый лоб, сильно выступающий подбородок, пронзительные глаза. Харви подозревал, что Пейн, как и Цезарь, был лысым, только скрывал свою лысину под париком, а не под лавровым венком. «Я ожидаю вас», — сказал он, официально поклонившись Изабель. «Мистер Сендер, Вы будете сегодня работать в левом крыле? Прекрасно. Вот ключи. Левое крыло, где размещались особо редкие сокровища, обычно было запертым. Пробормотав благодарность, Сендер взял ключи и торопливо ушел. «А вы будете, предполагаю, бродить по всему музею», — с улыбкой сказал Пейн. «Ну, молодость там. Любовь». Он с показной покорностью поднял брови. «Тем не менее, мне кажется, вам не захочется идти туда, где был убит Джексон». «Полиция все еще никого не арестовала?» — спросил Харви, хотя знал, что никто не станет усердно искать убийцу старого вахтера, задушенного месяц назад в пустом коридоре музея. Пейн покачал головой. «Мне было бы действительно не по себе», — слегка нахмурилась Изабель, «если бы со мной не было Джорджа. Не раз возникало странное чувство, словно за мной кто-то наблюдает». «Призрак Джексона?» — с тихим смешком спросил Пейн. «Но он же не станет делать вам плохо». «Бедный старик. Раньше мы часто беседовали здесь по ночам, когда я работал допоздна». «Нет, он уж скорее охранял бы вас, если бы смог вернуться». Он на мгновение замолчал, о чем-то задумавшись. «Иногда мне кажется, будто все избегают меня. Раньше вы приходили и беседовали со мной, Изабель, пока ваш брат работал. Но теперь вы так не делаете». Изабель импульсивно шагнула вперед и положила руку на рукав Пейна. «Мне очень жаль, доктор Пейн», — тихо сказала она. «Я и не думала...» «О, это неважно», — воскликнул тот. «У вас теперь другие дела. Только приходите время от времени. А то, знаете ли, иногда я тоже чувствую одиночество». Несколько смущенный, Харви коснулся руки Изабель, и она вышла вслед за ним. В зале он чуть не столкнулся с человеком, спешащим мимо с рулоном папируса под мышкой. «Простите, профессор Шлак», — сказал Харви. Тот что-то шепотом пробормотал и хотел было удалиться. «Профессор!» — окликнула его Изабель. «Подождите минутку. У вас появилось что-нибудь новенькое в египетском зале?» Шлак остановился и повернулся. Это был низенький человек средних лет с короткой, растрепанной бородкой и какими-то вороватыми глазками. «Новенькое? Нет, не думаю. Разве что парочка скарабеев. Только и всего». «Мы давно уже не были в египетском зале», — произнес Харви. «Ничего, если мы пойдем за вами». Шлак нелюбезно пожал плечами и двинулся дальше. Изабель и Харви не спеша последовали за ним. «Странный типчик», — сказал Харви. «Думает только о своих экспонатах, но зато знает о Египте все, что следует». Египетский зал располагался наполовину под землей в конце длинного темного коридора. Шлак уже возился с микроскопом и сосудами с дурно пахнущими жидкостями. Душные экзотические запахи, как дыхание самого Египта, исходили от черепков, украшений и саркофагов, которыми был уставлен зал. Посетители редко заходили сюда, и Шлак не пытался держать выставленное в порядке. Два прислоненных к стене саркофага были открыты, но остальные плотно закрыты. На столе лежала частично развернутая мумия. Харви зачарованно уставился на нее. Почему-то показалось, что она тоже украдкой наблюдает за ним валившимися глазами. Обесцвеченные зубы были обнажены в широкой усмешке, словно мумия сардонически усмехалась глядевшим на нее. Внезапно Харви повернулся, принюхиваясь. В воздухе он уловил странный, тревожно знакомый запах, напомнивший о той вони вчера вечером, зловонии гниющего мяса, предупредившим его о нападении безликого ужаса. Харви попытался определить направление, но запах исчез. Теперь он ощущал лишь пряный аромат от развернутой мумии. Возможно, он ошибся. Внезапно раздался чей-то далекий крик. Он дернулся, повернулся. Изабель глядела на него Губы ее дрожали. «Джордж!» «Похоже на его голос», — напряженно прошептала она.
«Все крики похожи друг на друга», — рассеянно ответил Харви и принялся напряженно прислушиваться, но крик не повторился.
Шлак шагнул вперед, качая головой.
«Нужно узнать, что там», — сказал он, направляясь к двери.
Харви его опередил. Пока он торопливо шел по коридору, в голове метались самые безумные мысли. Запах гниющей плоти, как от мертвеца, и сразу же крик безумного ужаса. Что все это значит? И как связано со странной тварью, напавшей на него предыдущей ночью? Казалось безумием связывать два столь отдаленных события, но какой-то странный инстинкт настойчиво твердил, что связь здесь есть. Пока Харви бежал по коридору, ему показалось, будто что-то отпрыгнуло назад и исчезло, когда он остановился. Харви сделал шаг в том направлении, но тут раздался крик из офиса хранителя.
«Харви!»
— послышался голос Сендера.
«Харви! Быстрее сюда!»
Сендер стоял на коленях возле Пейна, пытаясь всунуть горлышко фляжки между плотно стиснутыми бледными губами хранителя. На горле того был виден тусклый синяк.
«Я нашел его здесь», — объяснил Сендер, оглянувшись.
«Здесь. Он собирался начать обход». Подошла Изабель, тяжело дыша. И тут Пейн закашлялся и оттолкнул фляжку. Он попытался сесть. В расширенных глазах его сверкал безумный ужас.
«Тварь! Без лица!»
С трудом проговорил он и замолчал. Худое лицо бледнело прямо на глазах. Ледяной холод стиснул грудь Харви. Он принюхался. Да. В воздухе висел отвратительный запах мертвечины.
«Что за тварь?» — спросил Сендер потрясенного хранителя. Голос его явственно дрожал.
Пейн не ответил. Он медленно поднялся на ноги, опустился на стул и спрятал лицо в руках.
«Послушайте, Сендер», — резко сказал Харви, — «что-то прячется в музее, что-то смертельно опасное. В здешних залах и коридорах есть много мест, где можно укрыться. Уведите отсюда, Изабель».
«Но доктор Пейн», — заспорила была Изабель, — «я позабочусь о нем».
«Уведите, Изабель, Сендер, и вызовите полицию».
Сендер молча кивнул и взял Изабель за руку. Когда они выходили, девушка повернулась, попыталась храбро улыбнуться Харви. Тот успокаивающе и кивнул ей. Затем он вернулся к Пейну, но лишь на мгновение. В коридоре резко вскрикнула Изабель. Харви услышал ругательство Сендера, затем раздались звуки борьбы. Харви почувствовал, как ледяная рука сжала ему сердце. Он выскочил из комнаты в неосвещенный коридор. В отдалении дрались неясные фигуры. В темноте Харви не мог разглядеть деталей, но похожая на луковицу голова одной из фигур показалась ему очень знакомой. Затем что-то тихонько треснуло, одна из фигур пошатнулась и упала. Вторая наклонилась и подняла с пола тонкое обмякшее тело. Изабель, казалось, пришла в себя от ее прикосновений и стала биться в объятиях чудовища. Громадная рука одним движением разорвала ее тонкое платье от шеи до талии. В полумраке появились белые плечи. Все это Харви увидел, пока бежал по коридору. Неясная фигура легко вскинула Изабель на плечо, повернулась и бросилась в темноту. Мужчина с проклятиями ринулся за ней. Харви так и не понял, как ему удавалось не упускать из поля зрения во время этого кошмарного преследования широкоплечью приземистую фигуру. Если бы у бегущего не было на плече Изабель, то он легко скрылся бы в темноте. Но Харви подстегивал страх за девушку, особенно после того, как, пробегая, он увидел на полу Расса Сендера, остекленевшими глазами уставившегося в потолок. Его голова была вывернута под невозможным для живого человека углом. Неужели такая же участь ждет Изабель? Монстр бежал по узкому коридору, затем свернул за угол и через проход с аркой оказался в зале с низким потолком, полным реликтов давно исчезнувших цивилизаций. Тут Харви на что-то наткнулся, раздался звон стекла, и его ногу пронзила острая боль.
Не обращая на нее внимания, он продолжал упорно бежать. В конце следующего коридора погоня закончилась. Похититель Изабель остановился в дверном проеме, небрежно бросил девушку на пол и развернулся. Харви застыл на месте. Они находились у входа в египетский зал. Аромат мертвечины стал еще сильнее, жуткий и отвратительный. И теперь, в беспощадно ярком свете электрических ламп, Харви понял, что гнался за существом, которое напало на него прошлым вечером. Увидел его со всеми ужасными подробностями. Тело твари было человеческим. По крайней мере, казалось таковым. Приземистая с белой кожей фигура была голой, за исключением куска заплесневелой ткани, обернутой вокруг бедер. Ноги были короткими и кривыми, с громадными ступнями. В сочетании с квадратными плечами и бычьей шеей они производили впечатление огромной силы и проворства. Но хуже всего оказалась голова. Она представляла собой мясистый гладкий белый шар с единственным тусклым глазом, приводившим Харви в замешательство. Из основания горла высовывалась серебристая трубка, испускающая слабый свист. Очевидно, через нее тварь кормили. Она двинулась вперед. Харви не осмелился дать себе время на размышление. Он бросился вперед навстречу монстру. Его кулак врезался твари прямо в живот. Безликая тварь едва вздрогнула. Громадные руки взметнулись и заключили Харви в объятия. Он почувствовал, как его стискивают и прижимают к бочкообразной грудной клетке, и не мог вздохнуть. Раз за разом Харви бил короткими ударами в толстое тело, но все было безнадежно. Чувствовала ли вообще эта тварь боль? Руки с остальными мускулами лишь сжались еще сильнее. Он невольно застонал. «Стоять!» Знакомый голос проник сквозь туман, окутывавший сознание Харви. Стальной захват разжался. Он снова мог дышать и рухнул на пол, жадно вдыхая живительный воздух. А в дверях стоял Шлак. В руке египтолога был пистолет, и он шевельнул им. Безликое чудовище отступило.
«Не надо больше убийств, Адам!» — тихо сказал Шлак. «Теперь это бесполезно!»
Харви с трудом привстал на одно колено. «Шлак!» — выпалил он. «Вы? Черт! Это вы стоите за всем этим?»
Тот не обратил на него внимания. «Идем, Адам!» — резко сказал он. «Нужно уходить! Быстро!»
Он мельком взглянул на Харви.
«Да, я планировал убить вас всех!» — продолжал он. «Вас, Изабель, ее брата и Пейна. Пейн, видите ли, знал правду, и я не сомневался, что он раскроет ее после того, как Адам не сумел его убить. Но теперь это уже неважно. Пейн исчез. Я не сумел найти его». «Адам, идем же!»
Тварь без лица подалась вперед, уставившись своим единственным глазом на египтолога.
«Бросьте оружие, Шлак!» — прорычал из глубины коридора чей-то голос.
Тот мгновенно обернулся, поднимая пистолет, грянул выстрел. Пистолет Шлага упал на пол. Он замер с удивлением, глядя на руку, с которой капала кровь.
«Пейн!» — прошептал он. «Вы обманули меня!»
В поле зрения появился упомянутый с мрачным лицом.
«Заткнись!» — рявкнул он. «И не подумаю!» — срывающимся голосом закричал в ответ Шлак. «Изабель! Харви! Не верьте ему! Он заставил меня сделать это! Убить сторожа! Попытаться убить вас! Совершить десятки краж! Заткнись!» — заорал Пейн. Услышав угрозу в его голосе, Шлак замолчал. «Надеюсь, теперь ты доволен?» — проворчал хранитель. «Теперь мне придется убить и этих двоих, помимо тебя самого. Шлак назад!»
Пейн взмахнул пистолетом, и Шлак отступил, скривив губы. Харви медленно поднялся на ноги и подошел к Изабель. Она зашевелилась. Взглянув на Пейна, Харви опустился на колени возле полуобнаженной девушки и стал растирать ей запястье. «Это был просто эксперимент», — забормотал Шлак. «Я не хотел никому причинить вреда».
«Продолжай», — прошипел хранитель.
«Почему бы тебе не рассказать им все?»
«Расскажи им, какой ты дурак, Шлак!»
«Еще какой!» — простонал египтолог. «Харви, Изабель, я не хотел втянуть вас во все это. Все начиналось вполне безобидно». Он замолчал.
«Продолжай», — насмешливо приказал Пейн. «Объясни им, почему они должны умереть?»
«Это был просто эксперимент», — повторил Шлак, — «и ничего больше. Я нашел Адама, умирающего в переулке. Во время войны лицо у него срезал осколок, и хирург во время операции сделал ошибку. Пластическая хирургия тогда была еще не развита. Адам сказал мне, что сбежал из больницы, прежде чем хирург исправил свою ошибку. Видите ли, мозг его был поврежден. 15 лет он прожил в страхе и стыде, питаясь чем попало, не осмеливаясь показывать лицо при свете дня, и все боялся, что французский хирург разыщет его и опять будет мучить. Осколок, уничтоживший его лицо, превратил разум бедняги в разум ребенка. Да, он силен, только огромное стремление жить помогало ему, когда он лишился лица».
«Продолжай», — сказал Пейн, когда Шлак замолчал. «И ты сыграл роль доброго самаритянина».
«Да», — медленно кивнул египтолог. «Но как бы я хотел, чтобы этого не произошло? Я попытался помочь бедняге и обнаружил, что он живет в постоянных мучениях на грани помешательства. Я использовал наркотики и гипноз, чтобы заглушить его боль. Затем
его обнаружил я», — прервал его Пейн
с неприкрытым торжеством в голосе.
«Я сразу увидел, что ты слишком глуп, Шлак, чтобы понять, какое из него может получиться великолепное орудие. Можно совершать преступления, грабить и убивать, не подвергаясь никакому риску. Ты уже сделал Адама послушным орудием своими наркотиками и гипнозом. Я натер его тело дурно пахнущей жидкостью, помогавшей создавать впечатление, что это сверхъестественное чудовище. Человек будет бороться с нападавшим на него другим человеком. Но если подумать, что противник не человек, то сопротивление его ослабеет».
«Грабежи?» — взорвался Харви. «Так это вы в них замешаны?»
«Да, через Адама.
Зарплата хранителя музея маленькая».
«Слишком маленькая за такую сложную работу», — нахмурился Пейн.
«Сторож Джексон узнал слишком много.
Я вынужден был убить его. И почти убил вас, Харви, руками Адама».
«Но почему?» — отчаянно воскликнул Харви. «Я не могу понять».
«Потому что вы похитили у меня Изабель. Пока она не встретила вас, то приходила ко мне в кабинет и беседовала со мной. Вы что думаете, что человек может провкалывать в этой могиле целых 20 лет, не нуждаясь в дружеских отношениях? В любви? Я следил, как вы гуляете с ней по коридорам, смотрел, как вы целуете ее. Поцелуи эти она могла бы подарить мне, если бы я знал, как их добиться. Но нет, я был старым ретроградом, человеком, которому нечего предложить, человеком, неспособным на сильные чувства и страсть.
Изабель, я просто сошел с ума», — внезапно прервал его Шлак. «Я боялся Пейна и его угроз. Я повиновался ему. Но сегодня я сам приказал Адаму убить его, чтобы таким образом освободиться. Когда тот потерпел неудачу, я подумал, что Пейн донесет на меня в полицию. И тогда я решил убрать всех свидетелей. Разумеется, руками Адама, чтобы уехать и начать новую жизнь. Изабель, попытайтесь простить меня. Замолчав, Шлак внезапно бросился к Пейну. Но тот не был захвачен врасплох, как надеялся египтолог. Грянул выстрел. Шлак упал у самых ног Пейна. Хранитель сделал шаг назад с мрачным решительным лицом. «Теперь очередь вас двоих», — прошептал он. Стоя на коленях, возле лежавшей на полу Изабель, Харви напрягся, готовясь мгновенно вскочить, хоть и понимал, что это бесполезно. Внезапно он заметил, как рука Шлага, безвольно лежавшая на полу, легонько дернулась. Он открыл глаза и изумленно поглядел вокруг. Кровь выделялась на его рубашке большим темным пятном. Пейн ничего не заметил. Рука египтолога медленно, очень медленно поползла к лодыжке хранителя. Тот поднял пистолет и направил его на Харви. Одновременно с этим рука Шлага схватила его за лодыжку и дернула, а Харви, не вставая, нырнул Пейну в ноги, грянул выстрел. Харви почувствовал, как что-то раскаленное ударило его в плечо. Правая рука внезапно обмякла и безвольно повисла. Он с безнадежностью отчаянно бросился Пейну под ноги, сбив того на пол, но, падая, хранитель не выпустил из руки пистолет. Харви упал сверху на Пейна и схватил его запястье здоровой рукой. Услышав быстрые шаги, он повернул голову и увидел, как Изабель ринулась к Пейну, собираясь отобрать у него пистолет. Хранитель промычал злобное ругательство, вырвал руку из захвата Харви и силой ударил пистолетом Изабель по голове. Она попыталась уклониться, но недостаточно быстро. Пистолет ударил ее чуть выше уха, и оглушенная девушка полетела на пол. В отчаянии Харви снова схватил Пейна за руку. Но хранитель быстрым движением выскользнул из-под него, наваливаясь сверху, и схватил другой рукой за горло, одновременно пытаясь освободить руку с пистолетом. Краем глаза Харви увидел, как Шлак, истекая кровью, ползет к ним. Безумным усилием он полз вперед, цепляясь за пол. Кровь лилась у него изо рта. Глаза египтолога начали стекленеть, затем прояснились. «Адам!» — прохрипел он. Мир закружился в водовороте. Пейн и Шлак, и все вокруг закрутилось в безумной сарабанде багровой погибели. Харви безнадежно пытался сделать вдох перехваченным горлом, как сквозь вату он услышал хрип Шлага. «Адам, убей его!» Внезапно мир замер. Сквозь багровый туман Харви увидел толстую белую руку, появившуюся в поле зрения. Лицо Пейна вдруг изменилось, на нем появился неприкрытый страх. Затем тяжесть Пейна перестала вдруг давить на Харви. Он смутно увидел, как Адам с беспомощным Пейном в руках уставился на него своим единственным глазом. Пейн согнул запястье и стал посылать пулю за пулей в бочкообразную грудь Адама. Безликий пошатнулся, выронил хранителя и тут же склонился над ним. Его большие руки стиснули тому горло, и Пейн издал короткий безумный крик. Харви увидел, как ручища Адама слегка дернулись. Крик хранителя оборвался. Убийца и человек-монстр замерли на полу. Харви с трудом встал на колени и пополз к лежащей Изабель. Когда он коснулся ее, девушка шевельнулась, открыла глаза и непонимающе взглянула на него. Затем все вспомнила. «Джордж, он...» Изабель поглядела на три неподвижных тела на полу. «Они что, все мертвы?» «Да, дорогая», — устало кивнул Харви. «Теперь мы
в безопасности. Я... Девушка вдруг тихонько всхлипнула. Тебе больно? Погоди, погоди. Нужно остановить кровь. Пока Изабель осторожно перевязывала раненое плечо, мрачное выражение покинуло лицо Харви. Потому что он знал, что кошмарный разгул зла кончился навсегда со смертью доктора Джерома Пейна, хранителя музея и убийцы.